Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сестры, мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. Можете позвонить к нам в студию по телефону 8-495-959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текста вашего вопроса. Будем рады на него ответить. Батюшка, вот такой вопрос к нам пришел на наш сайт. Дочери 16 лет. Втайне от меня Арьяна взялась за православие. Начала поститься, потеряла за месяц более 4 килограмм. Старается выполнять все правила. Но вот радости у меня внутри нет. Как объяснить подростку, что нужно постепенно приходить к вере? Практически все понятия и суд православия размыты и поняты по-своему. Стоит на своем. Как мать, очень волнуюсь, что закладывается неправильное понимание. Подскажите, помогите советом.
Да все через это проходят. Поэтому, ну, рьяно взялась, но лучше за православие, чем за наркотики или за дискотеки. Поэтому вот этот самый такой опасный возраст, пусть лучше рьяность в этом направлении. Ничего там еще не закладывается. Закладывается все с нуля до 4 лет. Все давно уже заложилось. Вот, а так... Конечно, наблюдать нужно, что-нибудь попытаться из-под воль советовать, но обычно в этом возрасте трудно как-то давать советы, потому что они обычно не приемлются, а осознаются уже попозже.
Ну, можно надеяться, что все-таки в поиске эта девушка найдет истину.
Ну, почему нет?
Вот мать волнуется, что...
Нет, ну мать волнуется почему? Потому что на 4 килограмма похудела. Самое главное, чтобы ребенок...
Аргумент.
Чтобы ребенок кушал. Понимаешь, ешь, что ли, не понимаешь. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Здрасте, это один из ваших слушателей, Николай. Я хотел вас спросить, а скажите, пожалуйста, вот какова была участь умерших в загробном мире до пришествия Христа? И как это все вот изменилось после вот его смерти? Очень хотелось бы вот знать об этом.
Это отражено на иконе Воскресения Христова. Все праведники были выведены из ада Христом после его сошествия в ад. А всех, как Господь не счел вывести, остались в аду до времени всеобщего воскресения из мертвых. Вот такая участь.
А после воскресения Христа?
Все воскреснут. И будет окончательный суд.
Андрей из Донецка. Подскажите, пожалуйста, является грехом стеснительность и нерешительность, и как от нее избавиться?
Это не является само по себе грехом, но это есть следствие гордости. Поэтому нужно бороться с гордостью, приобретать смирение, тогда и симптомы вот этой стеснительности тоже исчезнут, ну, не в полной мере, но войдут в такую, в нормальную меру.
Ну, а вот именно как со стеснительностью, то есть быть более смелым, более решительным, понуждать себя, преодолевать в себе вот эти внутренние какие-то страхи?
Нет, побеждать нужно гордость. Тогда эта проблема сама исчезнет. Вот. Потому что человек очень много думает о том, как он выглядит, какое производит он впечатление и так далее. Его заботит, ну, как бы, ну, собственная координата в этом мире. Его меньше всего интересуют окружающие люди. Это вот происходит от такой болезни гордости.
То есть здесь нужно просто переключить свое внимание.
Да.
С того, что тебе...
С самого себя. Потому что христианин, он же должен быть как ангел, который есть служебный дух Господа. Он должен служить. А кто хочет быть вообще первым, тот должен быть как раб. А как, если ты стеснительный, ты можешь вообще служить? Обычно стеснительные боятся людей.
Переключить внимание с себя. Но советуют нам святые отцы, внимай себе, следи за собой.
Нет, следить, да. Но вот человек заметил то, что у него есть излишняя стеснительность. Потому что вполне нормальное проявление стеснительности, такой некоторой робости, это от неопытности в жизни. Это совсем неплохо, даже хорошее.
Это элемент скромности, наверное.
Да, это тогда элемент скромности. Тогда это совсем неплохо, и это хорошее впечатление производит на окружающих. Наоборот, это вызывает доверие к такому человеку, как хорошо воспитанному. А если это проявляет болезненные черты, то значит это уже признак зашкаливания в сторону гордыни. Стрелочка пошла.
Ну, вот часто люди, борясь с одной страстью, переходят, ну, и в нее же, только в другой, с другим знаком, либо в какую-то соседнюю попадают.
Ну, понятно. Бесы между собой тоже борются.
За человека.
И за человека, и между собой. Ну, например, бес серебролюбия борется с бесом, например, пьянства. И нередко побеждают.
Я думаю, батюшка, что всегда бесы, они как раз сонаправляют свои усилия в
погибель. Нет, они совсем не дружные. Нет, что ты. Или, например, бес блуда побеждает беса серебролюбия. Человек может все спустить ради какой-то субредки. Сколько угодно. Даже нажитое непосильным трудом.
Что так обычно всегда ценится.
Ну, вроде бы, да, труд. Ну, вот Господь попускает, чтобы смирить, и чтобы не очень пристращался, а человек в эту стезю уходит и теряет разум.
Говорят, что когда Бог хочет наказать, лишает человека разума. Действительно ли потеря разума – это всегда наказание от Бога? Или это все-таки бывает по собственному такому?
Ну, наказание надо понимать всегда в таком, ну, в истинном этимологическом смысле. Дает Господь наказ.
В плане воспитательного.
Не кара, а как урок. Ну, как в молебне. Мы же молимся о добром наказании учащихся. Не то, чтобы хорошую порку по пятницам им задавать, а чтобы преподавали доброе учение.
Но лишение разума, как оно может назидать лишенного разума? Или это
оно
назидание для
окружающих? Оно может освобождать от ответственности. Если человек невменяемый, то ему не вменяется этот грех, как безумцу. Просто люди заметили, что когда гордыня превосходит все мыслимые и немыслимые размеры, тогда разум покидает человека, он становится уже что ну, больным не ответственны за свои поступки.
Ну и покаяние для него тогда невозможно, он
конечно,
уже не отвечает.
Нет. Какой же безумец покаяние?
И для такого человека какое будущее?
Откуда мы знаем? Это уже тайна Божия.
То есть, скорее, такой человек дается в назидание.
В назидание все дается. Идет человек, проклинает свою судьбу. Встречается с инвалидом. И вдруг, Господи, помил, да что ж я ропщу-то? Он, люди живут. А у меня и руки, и ноги есть, и я еще плачусь. И пошел дальше веселый. Каждый инвалид, он нам в назидание дан. Вот это вот Паралимпийские игры, это вообще очень на мир воздействует благотворно. Это гораздо полезнее, чем ну, просто Олимпийские игры.
Люди видят, как оно было.
Да, они тоже дают такую пользу, что вот с помощью, как говорится, ну вот, одной целеустремленности человек достигает результатов. Ну, не человеческих просто. Потому что, ну, разве человек может поднять такую штангу? Которую поднимают там, или там прыгать и изгибаться, как эти гимнастки. Я ж не говорю про это фигурное плавание. Вообще за пределом возможного. Как ничего не слыша, танцевать под музыку.
Под водой.
Да, под водой, как дельфин. Да это вообще уже что-то такое. Абсолютно фантастически. И вот все-таки это делают. И это красота. А если это делает человек без руки или там без ног, это вообще, как говорится, всем остальным землянам укор. В лени.
Почему желание и получение приятных ощущений от вкуса пищи – это грех? Ведь, как читал у одного из отцов церкви, еда специально создана Богом вкусной, чтобы порадовать человека.
А попечение о плоти не нужно превращать в похоти. И об этом тоже сказано.
То есть пусть будет все в меру.
Да.
Как нам трудно хранить эту меру?
Ну, не знаю. Никто же не говорит, что вот там сходить на стадион, там это грех. Но после этого бить по морде или ослеплять вратарей, ну это вообще уже уголовщина какая-то.
Как вы относитесь к вере в Деда Мороза? Противоречит ли вера в Деда Мороза вере в Бога? Ведь мы многим детям как-то внушаем веру в дедушку, который принесет подарки.
Ну, Дед Мороз, это, конечно, фигура такая, ну, персонаж советский такой. И конечно, ну, как-то помягче выразиться, это все-таки бес. Это есть обожествление стихии. Которые есть, ну, прям язычество. Это же создали Дед Мороза только в советские времена, как альтернатива святителю Николаю, который действительно подарки давал детям.
То есть лучше детям почитать о святителе Николае?
Да, но мы живем в языческой культуре, где сейчас взрослые люди решают вопрос, как скоро мы легализуем проституцию и с каких лет разрешить заниматься этим ремеслом для того, чтобы брать налоги. Так сказать, те мужи, которые занимаются законодательством, их вот такие вопросы интересуют. Вот. Поэтому что тут уж мы уже приехали, как бы. Наша цивилизация уже совершенно похожа на Рим времен упадка, такого духовно-нравственного. Поэтому тут уж не до Дед Мороза. Это самое безобидное.
Что осталось?
Что есть, да. Поэтому многие очень люди с тоской вспоминают советское прошлое и прощают, так сказать, и черные воронки, и, так сказать, коллективизацию и прочее, прочее, потому что, ну, с тем, что сейчас творится в нашем таком духовно-нравственном поле, это, конечно, очень такая картина неприглядная.
Ну, некоторые даже говорят, что нам бы Сталина тут недельки на три, потому что уже нет сил терпеть произвол и бесчинье вообще творящегося в нашей стране.
На три не получится. Нужно кадры воспитать, а потом, чтобы, когда он в очередной раз умрет, нужно эти кадры куда-то деть. Или опять их всех расстрелять. Ну, тогда уж в стране никого не останется.
Эти расстреляют этих.
Ну, конечно. То есть на три не удастся. Это надолго придется.
И вряд ли поборники этого правила, ну, этого режима, тоже останутся целы.
Ну, понятно. Ведь чтобы все те, кто сейчас шумят, ну, конечно, он, ну, я думаю, сумеется, ну, по крайней мере, записи есть цифровые, кто сейчас там пошумливает. Их, конечно, расстреляют довольно быстро. Вот. А что дальше-то? Нет, это так просто не получится. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий. И батюшка Александр, здравия вам и душевного, и телесного, и всем радиослушателям. Поздравляю вас со светлыми деньками поста и с Никольскими морозами приближающимися. У меня вопрос такой. Батюшка Дмитрий, ваше отношение к раздаче пистолетов, револьверов населению вот в связи с событиями современными? Спасибо.
Ну, я, собственно, уже это неоднократно выражал. Это зависит от задачи. Вот в Америке за этот месяц уже 7 раз был такой массовый расстрел населения. Последний был вчера. Это когда 30 человек расстреляли детей, начиная с 5 лет. И кончая, по-моему, там не то завуч школы.
Директор.
Или директор, так сказать, вот. Один юноша 20-летний что-то осерчал. Взял мамину винтовочку, взял 3 пистолетика и пошел стрелять. Поэтому, если у нас задача сократить, ну, наше население, то надо... Только я не понимаю, почему пистолеты... Надо тогда и автоматическое оружие. А то, ну, что-то что там из пистолета можно вообще, много ли убьешь? Вот. А если задача как бы покой на улицах, то наоборот, захоронение нужно срок увеличить. Так лет до 10. Тогда можно будет. А то их как-то поймают с пистолетом или с переделом, с газового, и вроде как-то там отпускают как-то быстро. Вот. Это. Потом ведь каждое ружо, даже если оно в театре, оно в 4-м акте должно же выстрелить, как великий русский писатель велел. Поэтому это очень чревато. Поэтому какое мое отношение? Я наоборот за остановку демографической катастрофы, которую мой народ переживает. Поэтому я никак не могу.
Вот недавно тоже один 30-летний работник фармацевтической компании расстрелял своих сотрудников.
Ну да, это предыдущий случай.
И в интернете огромное количество людей, которые его поддержали. Там, говорят, есть даже голосование на одном из сайтов. Более 20 тысяч в поддержку его поступка. Голосов отдано.
Американцев или наших?
Наших.
Наших. Ну вот.
То есть вот народ вообще...
И вот я бы списочки составил, и вот этим бы людям раздал бы оружие. Вот тогда бы началось.
Ну, тогда до конца недели вряд ли кто-нибудь дожил бы.
Нет, ну, доживем. Я думаю, так сказать. Ну, конечно, в это будут проблемы большие.
Почему раб, исполнивший все, что должен, никуда не годный? Разве он не достоин хотя бы доброго слова от господина?
Ну, по сравнению с Богом, мы все негодные. Потому что мы не исполнили призыв стать совершенным, как Отец Небесный совершен есть. Вот поэтому мы все, если кто-то из нас и достигнет Царство Божие, то только по милости Божией, а не потому, что мы достойны. Поэтому негодно это просто правда. Бог, он не может, так сказать, даже из педагогических соображений сказать неправду.
Господь призывает человека уметь благодарить. И ожидание благодарности, разве это не естественное желание самого вот нашего естества? Если мы благодарим, то, наверное, мы и тоже бы хотели.
Да для нас должно быть высшей радостью вообще такая возможность послужить самому Богу. Такая степень приближения.
Но это надо так возлюбить Господа. Ну,
так это же и есть искомая вещь. Это и есть христианство. Что такое христианство? Христианство
– это высшее блаженство.
Так возлюбить Бога.
Высшее блаженство – это вот Ему служить всем, что только могу.
Всей душой своей, всем телом, всем разумением своей, всей крепостью своей. Вот так.
То есть человек отдает всего себя и от этого получает блаженство.
Так это уже блаженство. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Это Рязань, Галина. Я хотела бы задать такой вопрос. Если бывают такие случаи, когда ты идешь по улице, например, у меня, слава богу, пока не было, но все-таки, и если кого-то бьют, таких много случаев, если заступишься, то могут и тебе достаться. А не заступиться, так всю жизнь не будешь жить с виной на душе. И как же быть? Можно, конечно, закричать караул, может быть, бандиты испугаются. Вот что же делать?
Что же делать? У нас на каждого человека в стране по 2 мобильных телефона. Надо позвонить, вызвать милицию как минимум.
Но пока милиция приедет к тому, человек уже может, и помощь-то не нужна будет.
Может быть и так, а может быть и нет. Вот а следующий телефон, с другого телефона, уже в скорую помощь.
Пройти мимо нельзя.
Да, это не по-христиански.
Но как поступить в каждом случае, это уже...
Ну вот, 2 телефона. По одному в милицию, по другому. И... Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Владимир, Московская область. Батюшка, вот 50-й псалом. Ублажи, Господи, благоволение Твоего Сиона и да зажжется стены Иерусалимские. Ну, царь Давид был правоверный иудей. Он, конечно, молился за благополучие Израиля. А почему я должен молиться за это? И я поэтому добавляю после псалма: Господи, избави нашу страну русскую от ига жидовского и от власти жидовствующих. Грех это?
Ну, все-таки мы не можем сказать, что у нас в стране власть жидовствующих. это все-таки натяжка. С жидовствующими как бы покончено еще в 16 веке была такая секта. Вот. У нас власть вполне определенная. Более того, у нас ее народ сам выбрал. Пусть там говорят, какие-то технологии использовались, но все-таки вот наш президент выбран большинством голосов. Исповедует он православную веру и крещеный. Поэтому, если мы чем-то недовольны, тем подбором уже более ответственных каких-то людей, то это все равно вся ответственность на нас. Потому что сам народ источник власти. Поэтому тут про иго говорить это, понимаете, ну, не соответствует просто истине.
Пашка, но никому не секрет, что по закону народ источник власти. Но по факту и те выборы, как они проходят, и как людям предлагают, ну, практически безвариантные кандидатуры.
Ну, в чем безвариантные? Ну, вот когда вот есть разные партии. В этот раз даже такие партии голосовали, которые раньше никто не слыхал.
А нет доверия у людей к ним? Нет.
Ну, нет доверия, вообще не ходи. Правительство убедится. На выборы пришли 0 человек. Зачешутся.
Ну, выборы все равно при этом состоятся.
Это не важно. Но, представьте, вот наблюдатели пришли. Из разных стран, кстати. И смотрят, никого нет. Никого. И тогда уже будут какие-то меры приниматься. Так что... Если кто-то недоволен, ну, недовольство разное можно путями. Можно другую партию с программой, которая бы тебя устроила. Вот сейчас мы к такой форме пришли. Ну, пусть тоже нелегитимным путем, потому что нашу Конституцию там никто не принимал. Никакого обсуждения, никакого не было референдума. Не было. Наскоро так написали, Ельцин там под себя что-то поправил, но народ все равно сказал свое аминь. Вот сейчас там в Египте Мурси там что-то написал, полстраны на улицах, а наши полстраны в бане, а другая полстраны у телевизора. И, собственно, что, никого не волнует? Ну, ничего не волнует тогда. Ты, значит, совсем согласен? Все равно все силы у народа. Все равно.
Не хватает единства нашего.
Ну, народа. Это уже там дело десятых. Чего там не хватает. И денег не хватает. И единства, и здоровья не хватает. Много чего не хватает. В некоторых регионах тепла не хватает. Вот в Питере сейчас. Там трубы рвутся. Из-за этих жуликов. Так сказать, много чего не хватает. Ну, так сказать, что, народ не несет никакой ответственности? Ответственности, что ли? Нетушки. Все, кто в этом участвует, все несут свою долю ответственности.
Даже если я сижу у телевизора и не выхожу из своей квартиры, все равно я участвую.
Ну, конечно. Так или иначе, просто больше или меньше. Потому что если ты голосуешь за Единую Россию, хотя ты не член Единой России, то участвуешь. А если ты член Единой России, ты, значит, больше участвуешь. Если ты депутат, ты еще больше участвуешь. Ну и так далее. Градация. И так же и с коммунистами, и там, кто за что голосует. Так что нет, я не согласен. Вот, а потом, Ведь еще святые отцы нас научили псалмы понимать в духовном таком разумении. Ну, например, когда мы молимся, чтоб пусть у дочери Вавилонской и ее младенцев разбить о камень, имеется в виду помыслы, которые приходят к нам в голову, которые нужно разбивать еще младенцами, не впуская их в свою душу, пока они там не произведут свою разрушительную работу. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки. Скажите, пожалуйста, неверно ли я детей в хамский грех, говоря о неправильном поведении их мамы? Потому что мама транжирит деньги, которые даны ей на дело. Тут как раз вот без блуда победил, без серебролюбия. Вот скажите, пожалуйста.
Но все-таки, понимаете, как дело? Есть мать, и у нее есть прерогатива учить. А подрывать авторитет матери в глазах детей — это, конечно, подрывная такая работа.
Но даже если пример матери — это, ну, просто противоположность тому, что должно быть.
Ну хорошо, а кто дал право?
Ну, если ребенок, скажем, падает в яму, разве не любой человек, видевший это, должен его подхватить и вытащить?
Разумеется. Но если рядом стоит мать, нужно сказать: вы не возражаете, если я?
Ну, пока будешь ее разрешение спрашивать, он уже упадет. А мать может быть или равнодушна, или просто занята собой и не видеть это.
Нет, когда она не видит, это другое дело.
Ну, вот здесь вот не видит, она занята своей страстью. Вот у нее своя личная жизнь.
Ну, хорошо, какой смысл в том, что я ребенку скажу, что твоя мать вот такая-сякая, ну, вот выпустил злобу, раздражение, что от этого изменилось?
Нет, обличить мать просто — это, конечно, бестолку, но, по крайней мере...
Ну, если бестолку, то зачем это детям говорить? Вот смысл какой? Излить свое негодование, больше ничего.
То есть пример матери как отрицательный, ну, как бы для воспитания не подходит? Вот ребенку сказать: знаешь, внучок, вот
твоя мать-то гадина. Замечательно. Отличная педагогика.
Что в таком ситуации сделать? Оставить просто
Нет,
все?
Нет, что сделать — это другой вопрос.
Ну вот, батюшка, может, посоветуете?
Да и не подумаю даже. Зачем я буду... Сейчас мы будем напридумывать какие-нибудь ситуации, а вот, а потом будем их разрешать. Зачем? Вот человек звонит.
Нет, ситуация, когда родители, ну, просто... антипример показывает своим детям, это сплошь и рядом.
Таких родителей, ну, по крайней мере, я, которых знаю, 99%. Сегодня ко мне пришла одна молодая учительница. Пришли три мамаши. И посетили ее урок один раз. Вот, и сделали вид, сделали выводы, что она плохо учит их детей. А она говорит: мне за полгода так хорошо удалось, у меня дети стали послушными, мы добились большого успеха, класс был один из самых трудных в школе и так далее. У меня учителя были на открытых уроках, и, так сказать, завуч, и все остались довольны. Вот три мамаши пришли, и вот они сильные вообще специалисты. Сейчас будут объяснять, как надо. И такая умная, и учи своего ребеночка. Ой, про родителей не надо.
Не будем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, Дмитрий, мне вот такой вопрос, мне очень как бы важен. Знаете, сейчас много появляется людей в храме, которые следят за, скажем, литургией, там, или на всеночном день, при помощи вот всяких электронных средств массовой информации, там, мобильных, электронных книг и так далее. Этот голубой свет такой по храму разливается, мне это очень сильно мешает. Я что-то не права, или как надо к этому по-другому относиться? Что это вот... Мне кажется, что восприятие вот литургии, скажем, оно должно быть другое. Но это мое мнение. А вот правильно ли вот таким образом, что буквально уткнувшись вот в эти электронные средства, и как бы, и вообще-то ужасно, мне так кажется.
Ну, вам так кажется, что это ужасно. Я вас очень хорошо понимаю и счастлив, что я в алтаре. А там у нас довольно светло, поэтому, когда некоторые батюшки по гаджетам следят за богослужениями, а их у нас трое, то мне, в общем, этот голубой свет не мешает так, как он мешает в храме. Вот, но потом всегда можно глаза закрыть. Например.
То всегда можно найти угол, где нет этих...
Нет, а потом... Но еще несколько лет назад кого-то раздражали брюки. Сейчас уже, особенно зимой, так сказать, ну, просто большое количество дам уже в брюки. Сверху пальто, не видно, и этим благополучно пользуется народ. Так сказать, от этого вообще уже как бы никуда не денешься. Это, ну, удобно людям. Раз, две кнопки нажал перед тобой. Вся служба праздника. Можешь следить за стихирами. Так сказать, не. Когда-то мы бумажные использовали. И вот есть книжка такая, литургия всеночная. В этом, естественно, конечно, будет некое неудобство. И, конечно, это может раздражать. Ну, и кого-то раздражали когда-то брюки.
Привыкли.
Ну, смирились. Ну, сейчас, по-моему, уже никого не раздражает. Вот. Так сказать, ничего с этим не сделаешь.
Многих очень раздражали лавочки в храмах. Чего это мы как католики тут поставили лавочки? А сейчас с удовольствием пользуются.
Да, да, попробуй место найди. Все лавочки заняты, потому что, естественно, сидеть оно. А если кроватки поставить, так кроватки заняты.
Вечера занимать будут.
Прилег так, и хорошо. Так оно, на кафизмах, знаешь так. Алло, добрый вечер.
Алло.
Слушаем вас.
Ваш преподобие, добрый вечер.
Наша.
Скажите, пожалуйста, меня вот такой вопрос беспокоит. Вот во время Светлой Седмицы и во время святок не совершается таинство брака, так? Вот. И
чистая правда.
Вопрос. В связи с этим вопрос. Получается, что таинство брака это что, грех, что ли? Потому что все-таки поезд закончился.
Страшный грех. Страшный. Так и получается. Понимаете? Вот все те люди, которые на протяжении десятков веков составляли церковное правило, они просто это проглядели, что такой страшный грех. Как же это вообще можно было допустить? Просто страшный грех.
Вообще, в XIX веке многие нашли изъяны в церкви и начали создавать свои вероучения. Ох, сколько возникло всяких да. течений.
Есть, а, вот... нет, а даже... я сейчас поздравлю молодого нашего вопрошателя. Есть такой церковный канон. Аще кто гнушается мяса или брака не ради воздержания и поста... Да анафема да будет. Я вас поздравляю. Вы подпали под анафему.
Зачем Бог временно вселяет душу в человека для земной жизни, если все-таки место для души на небесах? Зачем нужен такой промежуточный, такое испытание?
Ну, вот второй вопрошатель, он подобен предыдущему. Сначала человек что-то сочиняет, а потом из своего сочинения делает ложный вывод. Ну, например, там, а вот зачем комару дана бессмертная душа? Чтобы мы стали убийцами? Да нет, нету комара бессмертной души. И вопроса нет. Брак честен, и ложа не скверна. Просто человек текстов-то не знает. Вот и лепит горбатенького. А потом на это основание здесь начинает возводить хулу на церковь и порить ересь. Это же все от неграмотности.
Ересь иногда бывает очень и очень логичной.
Нет, все ереси логичны, но они основаны на неправильных посылках. Ну, какая-нибудь посылка, что Сын Божий не равен Отцу. И начинают городить вплоть до того, что вот он там ему не единосущен, что он уже чуть не тварь, а не творец и так далее. Ну и разрушают учение церковное о Святой Троице. Даже здесь. Ведь это же не пустяк, понимаешь? Бог создал человека по своему образу. А образ человека, он реализуется на земле в виде брака. А он брак объявляет грехом. Так значит, это самое, он кидает тень-то на первый образ, на Святую Троицу. И он говорит, так получается. Получается у невежд. А что невежде скажешь? Читай книжки. Так что, что ж тут, начать изначала лекцию читать?
Может ли смирение сначала быть на словах, а потом перейти в сердце человека? То есть человек сначала...
Само ничего не переходит. Это исключено. Это вот люди, опять же, болящие, они думают, что вот грех переходит... С одного на другого. Он может перейти каким образом? Недавно мне рассказали про одного мальчика, который учил другого ругаться матом. В этом смысле, да, грех от одного переходит к другому. Но это же не автоматически, а только когда он выучит, усвоит и с удовольствием будет ругаться. Вот тогда перейдет. А не тогда вот как-то автоматически что-то перетекает там. Такое механистическое восприятие духовной и антидуховной жизни, это же тоже ересь.
Ну, батюшка, вот вы не раз говорили, что если человек совершает некое доброе дело, то потихонечку в его душу приходит благодать, которая эту душу меняет. То есть получается обратный процесс. Не от полноты душевных каких-то качеств человек творит добро,
А почему он тогда творит?
По уму. Вот он прочитал Евангелие и понимает, что вот так...
Так нет, ну вот, значит, ум его понуждает на добрые дела, заниматься делами милосердия. Это он поступает, так велел ему Господь, который сказал, иди, и ты твори так же. Но... Он читает и начинает это творить.
Но сердце-то пока еще не милосердно.
Сердце от этих упражнений умягчается.
Но вот здесь вот не так же ли со смирением, когда человек смиряется пока лишь только внешне, чтобы это потом смирение спустилось в его сердце? Здесь уступил, тут промолчал, там...
Так это все равно уступил, это же духовные действия. В нем участвует ум и воля, а это же сердечные качества.
То есть тем самым человек упражняет свое сердце.
Да, Конечно. Или душу, можно сказать.
Господь говорит: «Отымите лукавство от душ ваших». Но мы живем в обществе, где лукавство и обман стали нормой жизни, и порой ситуация не оставляет нам выбора. Как исполнить эту заповедь в стране, где без взятки на тебя даже слушать не станут?
Станут. Это можно расценивать утверждение исключительно как гиперболу. Много взяток? Много. Можно найти вариант, когда станут без взяток.
Но, видно, человек столкнулся уже с такими ситуациями, когда не выйдет.
Скорее всего, это все-таки пропаганда.
Вообще, когда зло в двух ситуациях или больше чуть, то уже его объявляют таким всеобъемлющим.
Ну, конечно. Ну, конечно. Это же все совсем не так.
То есть, опять же, нужно человеку упражняться в честности. Большинство людей просто не представляют, как это жить без лукавства.
Да нет, а просто и такой задачи просто не ставить себе.
Ну да, то есть оно как-то развивается само собой.
Ну да, все так живут с детства. Ну, ребенок и учитель в школе. Вот там, ребята, ну на какие ухищрения не идут, лишь бы не делать уроков? И это просто изобретательность. И все время приходится изобретать схемы, что как для мышей, чтобы все дырки заткнуть. Вот одно оставишь, он обязательно туда устремится. Только чтобы не делать. Как будто мы враги.
Ну, вот так с детства человек воспитывается в том, что не обманешь, не проживешь.
Да что, прекрасно проживешь. Трудиться неохота. Взятку дать проще. Быстрее. Так, жди чего. Нельзя ли побыстрее? Раз.
Ну да.
Ну да.
По правилу Василия Великого, женщины, сделавшие аборт, отлучаются от причастия на 10 лет. Почему это правило в наши дни не применяется? И какое покаяние должна принести женщина, совершившая аборт?
Так, покаяние, которое компенсирует событие, его нет. Даже если 100 человек усыновить и воспитать, то это не компенсирует убийство. Нет. Но просто шутка покаяния. Покаяние нужно, ну, такие слезы пролить, чтобы сам Господь увидел, что да, этот человек стал другим. И если это случится такая же ситуация сегодня, то он уже никогда этого не сделает.
То есть поменять весь образ жизни, чтобы это стало невозможным.
Не жизнь, а мысли.
Но когда мысли меняются, то и жизнь тоже меняется.
Конечно. Но тут должно быть не то, что невозможно, а немыслимо.
Ну вот по поводу правила Василия Великого. Почему оно не применяется? Это просто как эпоха другая.
Ну, разумеется, эпоха другая. Мы сейчас не в 4 веке, в 21.
То есть сейчас гораздо снисходительнее вообще ко всем грехам церковь относится?
Нет. Просто способ воздействия на человека, он другой.
Ну, вот говорят, что древняя церковь, она была более, ну, такой стойкой, и даже вот называют более святой. А современная церковь, народ, они вот более, может быть, как раз избалованы или расслаблены.
Конечно. Вот именно поэтому. Снисхождение не к греху, а к расслабленности.
Человеку, который не способен понести...
Не к греху, а к грешнику.
Ту меру, которую установила древняя церковь. Вот так, если сейчас всех женщин лет на 10. А кто из них вернется через 10 лет в храм?
Ну, процента полтора вернется.
Да, невелик процент.
Но самое смешное не это. Если вводить эту практику, 90% из них будут умалчивать об этом на исповеди.
Старообрядческий раскол XVII века был оправдан государственными интересами или это следствие амбиций царя Алексея Михайловича и патриарха Никона?
Да патриарх Никон тут вообще ни при чем. Потому что он сам был оппонентом Алексея Михайловича. И он побыл патриархом совсем недолго. И при нем никакого раскола-то и не было. Так сказать, это уже все как бы на него было свалено, так сказать, людьми, как бы недобросовестными. Это, конечно, раскол спровоцировал Алексей Михайлович. Но даже не он, а уже Петр Алексеевич, который воздвиг настоящее гонение вообще на народную жизнь. И тем спровоцировал уход в раскол десятков миллионов людей. Это реформы петровские. А досталось все патриарху Никону, но это опять из-за невежества. Раскольники, они Петра считали антихристом.
Ну да, его такие социальные и политические реформы...
Да они... всякие. Одно бритье бород.
Да, это было сильно.
Казалось бы. Ну, простая вещь. Какая разница, бритый или с бородой? Но так как народ... весь быт, всякая религия, она обрастает обычаями. Некоторые обычаи никакого отношения, конечно, к христианству не имеют. И такие же есть обычаи. И у иудеев там, так сказать, понятно, что иудаизм, он ему 2000 лет. Но ходить в лодь-сердаках, в широкополых шляпах и там вот всякие вот эти ритуалы современных хасидов, разве они как-то связаны? Нет, тогда одежды другие были, все было другое. Взяли вот обычай основоположников именно вот этого направления иудейского. Это так, вторая половина XIX века. Как канон такой образовался. А попробуй сейчас, побрей. Как у нас принято говорить, тебя не поймут. А Петр в России, который там, начиная от длинных рукавов и кончая там бородами, в каком порядке за стол садиться, все, в какую сторону креститься, это все уже было, так сказать, столетиями принято.
То есть он посягнул на традицию устоявшуюся народа?
Конечно. Если бы отказался только церковных реформ, а то патриарха упразднил, им там колокола перелил, монастыри запретил постригать в монахи, чудотворные иконы отобрал, часовни все пожег. Не буду перечислять. Конечно, такое началось. Говорит, вот антихрист пришел. Но он-то и вел себя как антихрист. Он чем отличался это от 17-го года? По внешности. Он, конечно, был верующим человеком. Но он многое просто формально перенес, так сказать, с запада на восток. При его характере он и вере в то, что вот ему такая дана власть от Бога, и совершенно абсолютно безжалостно это все, как он вот имел какое представление, так вот и действовал. Крепостное право. Это же после него началось. Так что, что ж тут? Вот так народ воспринимал. А Никон, ну что, он лишен был сана при Алексее Михайловиче. Патриархом-то он был все ничего. А новыми переводами он совместно с протопопом Авакумом вместе они это этим занимались поначалу. Поэтому пафоса борьбы Авакума это он не против Никона.
А против?
А против?
Этих реформ.
Да, уже потом. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Да, давайте, говорите.
Алло.
Да.
Здравствуйте, батюшка.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, что делать, если жена постоянно скандалит, грозит разводом? И все по причине многолетнего отсутствия, так сказать, интимной жизни. Мне непонятно, о какой интимной жизни, ведь это рождение может идти речь, если жена постоянно ходит в брюках и не воспринимается как женщина. Скажите, пожалуйста, батюшка, что делать нам, несчастным юбочникам, лишенным возможности продолжить свой род?
Да, я даже не представляю, как это, если не снимая брюк, как это делать? Вообще не представляю. Может быть, какие-то молнии там сделать. Но это все равно без, как-то без портных. И это вам, несчастным юбочникам, советую переехать в Шотландию. Раз вы такие юбочники.
Кардинальное решение вопроса, батюшка.
Ну, не знаю, понимаешь, это какая-то... Вообще все вот вопросы, мне кажется, такого рода, надо решать до свадьбы. Вот сегодня ко мне тоже пришли жених и невеста, они каждый день у них пикировки. Я тоже говорю, вот надо как-то, ну, хотя бы отложить. А то всякие такие, ну, уже сейчас конфликты каждый день. Она считает, надо так. Я уж не буду говорить, что, ибо это тайны исповеди. Вот. А другой говорит, надо эдак.
И при этом они остаются невестам и женихом.
Ну, конечно, да.
То есть они...
Ну, пока они не забрали назад заявку. Но уже, ну... А я представляю, что будет после свадьбы. Я говорю, вы больше полгода не проживете, кстати. Стоит ли, говорю, так затевать? Поэтому вопрос, как вот, не снимая брюк, заниматься продолжением человеческого рода, это для меня непосильная задача. Вот у нас даже Галя, оператор, и то смеется. Она тоже, Галь, не знаешь, да? Алло? А, закончили.
Нам пора прощаться.
Вот на такой веселой ноте желаю от всей души вам всяческого успеха на семейном поприще.
Спасибо вам за ваши вопросы. Пишите на наш сайт www.благодрево.ру, раздел «Вопрос к священнику». Будем рады ответить на них. Всего доброго. До свидания.